Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. В рамках программы «Территория семьи» сегодня мы встречаемся в режиме круглого стола с нашими экспертами. Я представляю гостей, которых вы уже хорошо знаете, надеюсь, любите. Это Соколов Константин Николаевич, аналитик, геополитик. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Касин Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор» и человек, который хорошо известен общественности. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
И ведет программу Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, любовь, Отечество», ведущая этого круглого стола и программы «Территория семьи». Мы сегодня с вами хотели поговорить на тему, которую обсуждали 6 июня на экстренном собрании общественности в Измайловской гостинице. Если помнят наши слушатели, многие из них приходили на это заседание и узнали много нового для себя, как они сказали. И действительно, тема была острая, повод для собрания действительно был срочным. И мы хотели бы сейчас обсудить эту тему в контексте новых изменений, потому что после того, как мы ее обозначили, после того, как мы в средствах массовой информации представили свою оценку ситуации, после этого произошло очень много событий. Если до этого тему цифровой экономики, а именно о ней мы сейчас будем говорить, окружала полная тишина, и она в этой полной тишине должна была быть принята как наша новая государственная программа с 1 июня 2017 года, потом с 1 июля 2017 года, то мы эту информационную блокаду прорвали нашим собранием, дорогие друзья, и, наверное, вашими телеграммами. Надеюсь, вы выполнили то, о чем мы вас просили. И сейчас в средствах массовой информации эта тема широко обсуждается. Обсуждается, конечно, в том контексте, в котором нужно лоббистам этой программы. То есть, ура, скоро наступит счастливое будущее, скоро вы, дорогие друзья, будете работать 4 дня в неделю, пятница станет выходным днем, скоро будете работать 2 часа в день, а все остальное время будете отдыхать и, может быть, там гулять и загорать, или просто там по своему усмотрению заниматься любимым занятием, хобби каким-то. Правда, потом идет уточнение, что наступит это в 2025 году. А почему такая метка? А потому что именно до 2025 года и назначена реализация первого этапа проекта, который называется «Цифровая экономика Российской Федерации». Проект подготовлен Министерством связи правительства Российской Федерации, ну, какой-то группы, которая разрабатывала. У нас есть список фамилий людей, которые, скажем, являются инициаторами, двигателями и очень заинтересованы в том, чтобы этот проект воплотился в жизнь. Ну, по роду деятельности эти люди относятся либо к банковой системе, банковой сфере, либо к системе интернета и средств информации, электронной информации. Это айтишники, так называемые. Вот такие две целевые группы, которые кровно заинтересованы в том, чтобы создать новый рынок. Именно об этом и идет речь. Программа цифровой экономики, несмотря на свое название, не имеет внутри себя ничего про экономику. В одном месте только есть пункт, где говорится о том, что для построения цифровой экономики будет использована технология блокчейн. Это технология распределенной обработки больших массивов данных. Это технология, которая предполагает децентрализацию самого процесса, нет никакого главного центра, который будет регулировать этот процесс, регуляторы все уходят из этой сферы, все одновременно сами что-то делают, сами регулируют, система регулирует, программа регулирует, а мы только все обрабатываем. Самой по себе системе, в технологии блокчейн ничего плохого нет, она как инструмент помогает работать действительно с большими массивами данных, но она будет основополагающей для того, чтобы регулировать процессы в государстве. И тот главный принцип децентрализации, который в ней заложен, станет основным ключевым принципом в государственных системах и государственном регулировании и механизмах государственности. А вот здесь мы уже видим большую опасность, потому что децентрализация – это отсутствие власти, это отсутствие того, кто имеет право сказать, как нужно делать, и спросить, почему не сделали. А так все вместе мы регулируем жизнь в нашем государстве. Атомизация общества, расплавление механизмов управления государством. И в этой программе есть как раз 8 направлений, по которым первые изменения начнутся. Это государственное регулирование, потом информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, умный город и цифровое здравоохранение. Вот то, что касается всех этих направлений, все это будет опираться на самый главный принцип – цифровизация нашей жизни. То есть оцифровка всей информации о нас, о наших связях, отношениях, системе государственных связей, государственно-общественных отношений. Ну, практически информация обо всем должна превратиться в цифровой продукт. И именно так уже предложил Центробанк называть то, что получится в итоге. А цифровой продукт – это продукт, который, естественно, должен иметь стоимость. Для того, чтобы начинать продавать все эти продукты, предполагается введение или там узаконивание, потому что сейчас это еще незаконный процесс, легитимизация цифровой валюты. Наверное, вы уже слышали такие слова: криптовалюта, биткоины, руткоины и так далее, всякие коины там придумывают разные, скажем, авторы, айтишники продвинутые, которые там зарабатывают и очень много денег на этом имеют. Цифровая валюта – это система, там, комбинация цифр, в которые переводится вся информация о каком-либо явлении, предмете или человеке. Это всего-навсего комбинация единичек и ноликов, которые в определенных последовательностях стоят, записаны, и система их, объединяя, анализирует и считывает. Вот сам по себе биткоин – это новая комбинация единичек и ноликов, которой еще не было. Программа, компьютерная специальная программа, обработает большой массив информации. Она при этом потратит очень много энергии, это очень энергозатратный процесс. Она при этом и даже перегреется, и компьютер должен быть очень большой, как Ломоносов в МГУ. Или много-много мощных компьютеров, целые станции, как вот сейчас делают в Южном Китае. И когда она обработает огромный массив информации и найдет новую комбинацию единичек и ноликов, которого в мире еще нет, это получится новый биткоин. И сейчас, благодаря тому, что интерес к нему искусственно подогревается, и он как-то взлетает в восприятие общества в своей значимости, цена биткоина выросла до 400 тысяч рублей. Вот, по крайней мере, последняя информация была такой. Один биткоин – 400 тысяч рублей. Конечно, это очень интересно для тех, кто умеет с этим обращаться. Нам говорят, что сейчас это прорыв экономический будет для России, и предлагают перейти на биткоины. Под ними ничего нет. Это комбинация цифр. Это компьютерная игра на уровне цивилизации. Вот эти цепочки цифр не подкреплены никаким базовым активом. А для того, чтобы стать финансами, деньгами, тем ресурсом экономическим, на котором базируется жизнь любого общества сейчас в мире, они должны иметь реальную стоимость, то есть должны иметь какие-то реальные ресурсы. Но на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае этого года и на минувшем форуме экономическом международном в Давосе говорилось о том, что весь мир будет сейчас переходить только на цифровую валюту, и мы будем сейчас строить новое общество, потому что цифровая валюта – это знак новой промышленной революции. Это четвертая промышленная революция, которая изменит общество, и мы должны отвечать на вызовы времени, и мы должны не опоздать, успеть и первыми это сделать. Ну вот, в Давосе приняли программу относительно того, как мир перейдет на это, как Европа в первую очередь перейдет. Потом была программа, как перейдет ЕАЭС на этот уровень, на цифровую экономику. В Санкт-Петербурге говорили о том, как Россия перейдет на цифровую экономику, и что мы заживем долго и счастливо. Нужно ли нам в это верить? Когда под какой-то новой валютой нет ничего, но начинается гонка этих валют, начинается такая всемирная игра в покер, где может быть и шулерство, и это уже и происходит, там, где она незаконна пока. Многие государства не узаконивают эту валюту у себя, потому что очень много таких операций, несмотря на технологию блокчейн, операции, которые не позволяют относиться к ней с 100% надежностью. И нам предлагают сейчас перейти на это. Да, технология предполагает, и сама валюта предполагает, что под ней ничего нет. Но в конце концов, любой игрок в карты знает, что что-то ставить надо на кон. И вот когда к этой эфемерной валюте подтянутся наши реальные ресурсы, а потом в один прекрасный момент случится энергетический кризис, хакеры взломают какие-то системы информационные, когда просто кто-то кого-то переиграет. Ведь если есть технология, то есть ключи от нее, есть авторы, которые знают как и знают где. Где осуществить ввод, вход в систему, как ее обрушить и как получить прибыль с этого. И когда Россия поставит, как говорится, на кону, что, извините за эту терминологию картежную, поставит все свои ресурсы для того, чтобы вперед-вперед, ну, как, если помните, из художественной литературы на Аляске добывали золото, кто первый, да? И когда вот кто-то первый, законы будут уже совершенно другие между ними. Как говорил Маркс, да, нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради прибыли в 300%. Здесь она будет выше. И поэтому мы понимаем, что мы входим в совершенно криминальную систему, которая сначала предполагает просто защиту или заботу о государстве. Почему мы при этом не говорим о развитии реального сектора экономики? Почему мы не говорим при этом о благосостоянии отдельных граждан? Почему мы говорим о том, что да, у нас будет цифровое здравоохранение, цифровое образование, как новый уровень образования, но не говорим, как будет выглядеть на самом деле. Это будет выглядеть как Яндекс.Такси. Никто Яндекс.Такси из бизнеса, занимающегося такси, не работает. Это просто агрегатор, это просто айтишники, которые обрабатывают информацию о заказах и наличии машин. И им все равно, как это происходит. Им все равно, что в Москве там 300 тысяч водителей там потеряли там свою работу. Им все равно, что будет с тем или иным сектором этой сферы. То же самое сейчас будет со здравоохранением. Об этом уже говорят все, кто это все продвигает. И то же самое планируют сделать с образованием. Я думаю, что мы еще подробнее коснемся этого. Я задала тему для обсуждения нашими экспертами. Сейчас мы попробуем вместе рассмотреть различные аспекты и понять. А может быть, нам не нужно этого бояться? Может быть, ура, давайте заменим всех роботами, а именно это предполагается, роботизация, искусственный интеллект. И та перспектива, о которой нам говорят как о благе, что у нас будет 4 дня в неделю рабочими, а 3 выходными, и 2 часа мы будем только работать, она вовсе не означает то, что кто-то будет нам за эти часы платить. Она означает только то, что работа сократится, и уровень благосостояния, конечно, снизится. А роботы – это, конечно, прибыльнее для тех, кто ими занимается, потому что не нужно их кормить, не нужно думать о больничных листах для них, об отпусках и прочем. Поэтому те перспективы, которые намечаются, они, наверное, все-таки вызывают у нас тревогу. Именно поэтому Совет Безопасности Российской Федерации вот буквально недавно, 30 июня, провел заседание Межведомственной комиссии, на котором поставил уже вопрос об обеспечении национальной безопасности и поставил его именно так, что возникают угрозы в связи с цифровизацией общества и в связи с интеграцией страны в наднациональную цифровую экономику. Ну, тут, наверное, Константин Николаевич и вам следующему говорить, потому что наднациональный – это геополитика. Давайте, пожалуйста.
Спасибо, Людмила Аркадьевна. Как вы правильно отметили, начиная эту тему, процесс идет глобальный. То есть это международные усилия, это не некое наше отечественное изобретение, которое мы обсуждаем, а это то, что делается на мировом уровне и внедряется в первую очередь и в самых опасных аспектах в России. Значит, а что же делается на глобальном уровне? Отказался ли кто-нибудь от объявленных геополитических целей? Нет, не отказались. Самое главное – это новый мировой порядок. Что такое новый мировой порядок? Это уничтожение государственности национальной, создание единого мирового государства с единой мировой элитой, с очень узким кругом элиты, с сокращением населения человечества и создание некого вот для этой небольшой группки рая на земле, за счет эксплуатации оставшейся рабочей силы. Вот это цель. И отсюда вытекает то, и мы видим, как на достижение этой цели продуманы все направления действий, в частности, вот в этой предлагаемой системе преобразования России, формирования так называемой цифровой экономики. Мы, наверное, о многих технологиях еще с вами поговорим, о конкретных направлениях, но что здесь главное? Нужно понять, что с точки зрения геополитики нам места на нашей земле нет. Россия останется центром мира. Это самый лучший в мире участок земли, скажем так, часть планеты нашей, на котором мы хотят устроиться те, которым мы, в общем-то, не нужны. Более того, физическое устранение населения, замена населения – это как раз основная цель того, что сейчас именуется гибридной войной и так далее, и так далее. Причем это замена не только физическая, но она может быть и замена духовная. Ну, то есть, как примерно вот сейчас на Украине. Украина еще есть, и население есть, а население уже не то, мозги повернули. Другое дело, как это сделано. Поэтому, имея в виду вот эту геополитическую цель, мы должны посмотреть во всех аспектах, что происходит. Первое. Сфера безопасности. Сфера безопасности подрывается просто напрочь. Это причем и внешняя, и внутренняя безопасность. Понятно, что если будет тотальное электронное досье, скажем, на военнослужащих, которое, конечно же, будет доступно всем, мы понимаем, что это защитить невозможно. То есть нам рассказывают о том, об успехах обеспечения безопасности, потом тут же появляются хакеры, и выясняется, что даже в ведущей такой стране мира Америки Трампа без нас избрать не могли. Вот. Значит, гарантии безопасности эфемерны. И вот возникает вопрос, а захотят ли военнослужащие воевать где-то, если через интернет можно будет узнать все о них, о их местожительстве, о том, кто их родственники и так далее. И не начнется ли шантаж по этой линии? Естественно, это подрывает безопасность внешнюю, внутреннюю безопасность. То же самое. Ведь мы прекрасно понимаем, что это инструмент в руках узкой очень группировки, которая позволяет вот этому именно микроскопическому меньшинству контролировать большинство. Ведь если про человека известно все, это первое условие для организации его шантажа. Неважно на каком, так сказать, у каждого что-то можно найти, что человеку неприятно, где его слабое место там и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Какое может быть народовластие при этом? Да никакого. Почему? Если про вас будет известно все, то ваша борьба за социальные права будет сведена к нулю. Потому что сразу же всех активистов, как говорится, как на ладони вычислят, сразу все их сильные и слабые стороны будут известны, сразу же мы знаем, каким образом можно шантажировать человека, даже абсолютно законопослушного, ведь достаточно пустить на него налоговиков, там каких-нибудь пожарников, кучу проверяющих служб, и если человек ведет более-менее активный образ жизни, то эту жизнь отравить ему можно будет очень легко. Смотрим в сфере медицины. В сфере медицины это вообще страшные вещи, но они будут там очень много. Но фактически нас будут лечить дистанционно. То есть вот сейчас мы, скажем, видим врача, мы чисто по-человечески можем испытывать ему доверие, недоверие. Ну вот я некоторое время назад попал в больницу, и там меня, кроме всего прочего, осматривал, ну, врач, поскольку у меня диабет, она наша меня вела. Ну, молоденькая, видно, только что выпускница вуза. Я 20 лет уже, как говорится, страдаю этой болезнью, 20 лет на инсулине. Я кое-что понимаю в этой болезни. Когда она начала мне говорить глупости, я просто отказался от ее рекомендации. Теперь представьте себе, человека не видишь, вот через интернет тебя лечат. Тебе могут, так сказать, загробить здоровье, и ты ничего не скажешь. То есть момент личности, момент человеческий убирается полностью, и даже вот там, ну, один врач хороший, к нему идешь, там тебе советуют, другой врач плохой, все, ты этого лишен. Тебя лечит некая информационная система. Самые страшные вещи, я прочитал, которые меня, например, поразили по этой части, это то, что планируется к 2025 году до 30% новорожденных, чтобы попали в так называемый, изучался их, подключали омиксный профиль, так называемый. Что это такое? Я посмотрел материалы конференции по этому поводу в интернете и ужаснулся. Там речь идет о геномных и постгеномных технологиях. Ну, что такое подгеномное, я, честно говоря, не знаю. Но если мы...
Ну, это корректировка генома.
Да. То есть, если
выведение
мы сейчас,
новых пород людей.
Из последних сил бьемся против ГМО, да. То тут появится ГМЧ, генномодифицированный человек.
Это
вообще говоря, то, что настолько жутко себе представить, это просто вот это и есть замена населения. То есть людей нормальных будут заменять практически на биороботов. Значит, мы видим, что функции государства размываются, об этом уже говорилось, я думаю, говорится будет еще немного, вплоть до того, что планируется передача банкам права выдавать паспорта. Но вообще говоря, известно, что во многих странах вот эта вся система идентификации людей, во-первых, специально не делают единых баз, единых систем, потому что это, безусловно, нарушение уровня безопасности. А здесь мы видим, что не просто это выходит из-под контроля государства, но это передается банкам, вот этим самым банкам, которые не пашут землю, не строят дома, корабли, но все им почему-то должны, все, кто это делает. То есть вот это и есть та новая власть, власть золотого тельца, как по писанию сказано, а вот она материализовалась в таком виде, что ее уже вооружают такими инструментами, когда никакого даже протеста против несправедливости быть не может, его невозможно организовать. Поэтому сейчас мы вот на этом уровне, я просто штрихами наметил основные направления, тут говорить можно бесконечно, мы подошли к тому моменту, когда вот это выполнение мирового замысла по созданию единого царства на земле, и чтобы там небольшой элите все остальные прислуживали, мы подходим. И надо прекрасно понимать, что когда нам рассказывают о том, что где-то кто-то станет жить лучше, вот если где-то прибавится, то где-то убавится. Для того, чтобы существовал один богатый человек, нужно, чтобы существовало много бедных, потому что иначе ему прислуживать они не будут. Население держать в бедности удобно для руководства. Почему? Потому что тогда оно послушно, тогда оно за любую подачку готово исполнить то, что они хотят. Поэтому вот все эти планы о том, что и рассказы о том, что у нас будет наступить благоденствие, там экономическое и так далее, в этой системе действий, в этом мировом замысле по созданию новой элиты, в принципе, невозможно. Это античеловечный, уничтожительный сценарий.
Да, действительно, это так. И вот, что касается банков, я хотела бы дополнить то, что вы сказали, что банки не только будут выдавать паспорта, это уже как бы документ, который нечто означает, но банки получают право, единственное право, монопольное право идентификации граждан. Я аутентификации. То есть, понимаете, именно они будут удостоверять, что ты, товарищ Петров, да, это ты, Петров. И когда ты придешь со своим документом куда-то, они именно будут подтверждать, что этот документ соответствует тебе. И мало того, сейчас они приступили к созданию национальной биометрической платформы. Вот, представляете, все отпечатки пальцев, там, отпечатки голоса, это тоже уже сейчас, там, рельефы ладоней, там, ну, и много всяких пока, ну, радужка, да, мы об этом все знаем. Это все сейчас сводится в единую базу, которую создают банки, которые будут этим владеть. Ну, вот, собственно говоря, да, и хотелось бы сказать, вот, у меня есть материалы интернет-форума по поводу цифровой экономики. Это тоже вот организации, структуры проводили, оценивая вызовы, оценивая преимущества. Вот есть среди вызовов цифровой экономики, структуры айтишники. Есть один пункт. Цифровой феодализм – это то, что у нас впереди. Это они сами об этом говорят, это не я придумала. Вот, а куда же, конечно, деваться? Если у нас появляется монополист по владению информацией о человеке, значит, он получает власть над этим человеком. А от этой власти уже совсем рядом к тому, чтобы распределять этих людей, которые от тебя зависят. Вот вам и феодализм.
Ну, я хотел бы еще обратить внимание, как нас постепенно приучают к этой системе. Ведь надо понять, что вот эта система настроена на то, чтобы кто-то буквально чуть не один управлял всеми, она, прежде всего, исключает чисто человеческое общение. Вот когда мы к чиновнику приходим, он может нас понять, не понять, там, жалится или еще что-то. А когда ты заочно общаешься, то все совершенно по-другому. Я, например, на себе это испытал вот только что. Вдруг выяснилось, что меня осудили за то, что я не заплатил налог за машину, которую продал, а ее кто-то там на себя не зарегистрировал. Пошел разбираться. Как же так? Почему меня не пригласили, не спросили? Вот у меня документы, есть договор купли-продажи. Нет, вот вам отсылали там типа уведомление, письмо. Да, уведомление. Оно вернулось назад. Говорю, ну правильно, летом в Москве-то не было. А вот теперь по новому закону, значит, можно без вас. Я говорю, как ко мне предъявлять претензии без меня? Есть такие законы, пожалуйста. Я говорю, ну что теперь делать? Ну вот вы можете нанять юриста, и он, значит, будет опротестовывать решение суда. Но я знаю, сколько стоит юрист. И понимаю, что там, ну, эти там 5 тысяч, которые за машину с меня сняли, что это гораздо дороже. Вот вам все права, и со мной никто не разговаривает. Просто заочно все без меня решают, нарушают мои права, отстоять их мне дороже, чем, как говорится, тот ущерб, который мне нанесли. Ну, естественно, я махну на это дело рукой. Вот представьте себе, такая электронная система будет работать везде. Вы будете общаться со всеми через экран монитора, а не лично. Это страшная вещь.
Тем более, что как раз в этих планах и сказано о том, что государство становится электронным государством. Общение будет с гражданином через единое окно госуслуг. Для этого мы должны будем зарегистрироваться каждый в своем личном кабинете. И только тогда мы сможем получать услуги, которые раньше назывались «заботы государства». И мы при этом будем их оплачивать. Это ничего не будет бесплатного. Это тоже сказано в этих документах. А само государство, как говорят апологеты всех этих процессов, изменений, должно превратиться в интернет-платформу. И сейчас самое удивительное, что интернет-платформа у нас отрабатывается на уровне Генеральной прокуратуры. Сейчас в пилотном режиме Генеральная прокуратура переходит на интернет-платформу. Я даже не знаю, что нам это сулит. Илья Юрьевич, вы как юрист, как вы оцениваете это?
Ну, вы знаете, конечно, на России тестируется некий эксперимент, и все понимают, что... Продавят в России, продавят во всем мире, потому что у нас страна православная, подавляющее количество населения православное, они прекрасно понимают вот эти все последствия, к чему нас ведут, поэтому у нас усиленно проламывают таким сетевым образом в разных сферах. Ну вот говорили о Яндекс.Такси, о такой дистанционной медицине, я вот сразу вспомнил историю, вот этот робот Яндекс.Такси, 300 тысяч водителей, он выбирает тот, кто ближе. Он не смотрит, насколько человек этот владеет даже языком. Вот был случай, приехал такой Яндекс.Таксист, значит, а он по-русски ничего не понимает. Ему знакомый говорит, надо ехать туда, он везет в другое место. Вот такой Яндекс.Робот-врач залечит до смерти, там, да, дистанционно. И кому потом претензии предъявлять, понимаете? То есть, вот, если так это развивать, конечно, то...
Не так оно и будет, я думаю.
Ну,
если такие... не остановим.
Да, если не остановить, то такие случаи, в общем-то, там вполне реальны. Теперь, что касается вот этой идеи цифровой экономики, я еще немножко с другого ракурса хотел бы посмотреть на эту проблему. Вот, на мой взгляд, сейчас происходит следующее. Есть такая теория мемов. Мем – это единица культурной информации. То есть группа вот этих мемов, они образуют некую новую идеологему, некую идею. Вот таким путем блокирования создания мемов формируется духовно-культурная матрица государства. Ну, то есть разные новые какие-то культурные течения, новые какие-то идеи, там, мода – это то же самое такая вот. Задается некое стереотипы поведения. И вот сейчас, на мой взгляд, некая группа лиц создает новый такой мем, новую идеологему, значит, цифровой экономики, как панацея от всех бед. Вот сейчас мы примем цифровую экономику, а для этого мы, вот, как говорится, пойдем на целый ряд шагов, ограничение суверенитета, передача власти, части власти банкам и прочее, 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 полная прозрачность электронная, создание единой базы данных на всех людей, населяющих нашу страну, чего нет ни в одной стране мира, то у нас сразу же наступит некая такая, значит, счастливая эпоха. Знаете, на мой взгляд, что происходит? Вот из этой же области вот эта так называемая электронная валюта, биткоины и прочее, по сути, обыкновенные киловатты электроэнергии, той же самой, там, да, зашифрованные через компьютер, по идее, это лжеценность, она ничем не обеспечит, только электроэнергией. Я уж не говорю о том, что есть технологии получения этой электроэнергии вообще в неограниченном количестве, которые сейчас просто придерживаются, а кто-то их использует у себя. Но как было раньше в экономике? Ведь сначала была некая ценность, существует ценность золота. И существует некая группа лиц, которая в ежедневном режиме определяет его стоимость. Там какой-то кризис, взрыв или прочее, цена на золото возрастает. Ну, то есть это все, в общем-то, такая определенная условность. Так же точно, как обыкновенная стекляшка, там алмаз или бриллиант ограненный. Вот этот кусочек стекла, он стоит столько-то. потому что путем информационного воздействия на общество ему доказали, что он тяжело добывается, его очень мало и прочее. То есть создается путем информационного воздействия некая система ценностей. И она действовала довольно долго. Золото, алмазы, бриллианты. Но что мы видим дальше? В 70-е годы, в начале 70-х, произошел отказ от золота, золотого обеспечения доллара, мировой валюты. По сути, с этого времени вот этой ценностью стали обыкновенные бумажки. Всем объяснили, что эта бумажка, доллар, она обладает вот такой абсолютной ценностью. И печатный станок ФРС наполнил весь этот мир вот этими бумажками. Сейчас нам предлагают следующий этап. Не надо даже бумажки. Сейчас будет некая абстрактная электронная валюта, там, биткоины, которая обеспечена электроэнергией и зашифрованной информацией. Понимаете, да? Даже вот сейчас не утруждает себя, значит, созданием...
Не надо тратиться на бумагу.
Не надо тратиться на бумагу даже. Там, да. Вот, и главная задача – создать этот культурный мем о том, что это реальная ценность, что как только мы введем эту валюту, вот, у нас начнется панацея от всех бед. Ну, вы знаете, мне это напоминает ассоциации с Третьим Рейхом. Во время оккупации Третий Рейх на своих оккупированных территориях, там, в частности, в России тоже, использовал для скупки продовольствия, скота, обеспечения работы населением так называемые оккупационные марки. Ну, это фантики, которые вообще ничем не обеспечены, ни золотом, ничем. И за эти фантики они просто забирали и скупали ценности, заставляли людей работать. Но у себя на территории Третьего Рейха они использовали дойчмарки, обеспеченные реальным золотом, имеющие реальную ценность. Так вот, на мой взгляд, сейчас некая группа лиц повторяет тот же фокус. На территории других стран вот за эти нолики, ничем не обеспеченные зашифрованные валюты, хотят скупить реальные ценности. А у себя внутри клана они будут рейтинговать друг друга, у кого больше, у кого меньше власть, по принципу, у кого больше золота, ну, к примеру, там, и других каких-то реальных ценностей. И вот сейчас эта ситуация мне напоминает историю с Буратино. Есть некий субъект Буратино, там, Российская Федерация, наш народ, там, наши чиновники. И есть Лиса Алиса и кот Базилио, некие мировые олигархи, которые видят, что у этого субъекта Буратино есть 5 золотых реальных ценностей. Их задача путем создания мема информационной экономики развести этого наивного чудака, рассказав ему, что есть некое поле чудес. И если отдать эту реальную ценность в виде золота, там, за электронные деньги, закопать их, то можно получить за короткий промежуток времени 5000 курток для папы Карла. Задача от того, как они впарят путем информационного воздействия обществу, то есть этому Буратино наивному, вот эту идеологему, этот мем, зависит их успех аферы. Поэтому я думаю, что одна из стратегий нашей борьбы – это должно быть развеивание этой мемы цифровой экономики, этой некой создаваемой идеологемы, вот этой аферы века. Следующий этап. Вот, заговорили о тенденции передачи части полномочий банкам. Да, это очень серьезный этап. Мы это наблюдаем уже сейчас и у нас в России, когда государство отказывается от части своих полномочий, делегируя их коммерческим структурам, ЖКХ, значит, мы видим там управляющие компании различные и прочее. Но здесь надо понимать, что здесь тоже все не ново в этом мире. И, в принципе, эта группа лиц, реализующая через цифровую экономику вот эти этапы захвата реальной власти, она повторяет тот фокус, который уже был проделан ранее. Передача политической и духовной власти банкам. Эта операция, ее пытались реализовать еще несколько столетий назад. Орден тамплиеров. Это группа банкиров, которые создали сеть банков 700-800 лет назад по всей Европе. И фактически, ну, создали первый прообраз глобального банка. И следующий этап, который они хотели реализовать, это присвоить себе уже политическую и религиозную власть путем вот этих финансового могущества. Чем это закончилось, мы знаем. Религиозная власть и политическая власть почувствовали эту угрозу, что глобальный банк хочет захватить их власть. И мы помним эту историю, чем она закончилась. Король Филипп IV Красивый совместно с папой римским Климентом V разгромили этот глобальный банк и не дали захватить политическую и религиозную власть. Сейчас, через 700 лет, мы видим повторение этой попытки. глобальный банк, который, ну, де-факто существует, значит, который управляется транснациональными корпорациями, мировыми олигархами, снова пытается взять политическую власть теперь уже во всем мире путем разрушения национальных государств и подчинение путем управления, электронного управления за всеми сферами общества, навязывание вот этих электронных денег и изъятие реальных ценностей. И вот эту идеологему, как это можно сделать? Только через своих людей во власти. И мы видим, что эту идеологему о том, что необходимо отказаться с национальным государством от части своего суверенитета, последовательно уже там два десятилетия продвигают разные представители глобалистских структур. Ну, в частности, такой небезызвестный Жак Аттали. Вот, это один из представителей мировой закулисы, один из мировых банкиров, представитель крупных транснациональных корпораций. И в своих работах он неоднократно проводил мысль о том, что необходимо государствам поделиться частью своего суверенитета. И что им, представителям глобального банка, нужны будут лидеры новые, которые поймут необходимость этого шага. Соответственно, таких лидеров нужно продвигать. Ну, вот Жак Аттали, он возглавлял в свое время Европейский банк реконструкции и развития, он член Бильдербергского клуба, то есть человек серьезный. И вот эти идеи продвигаются последовательно. И так через так называемый гуманистический манифест 2000, где та же самая идея о том, что нужно государствам отказаться от части суверенитета, поделиться в пользу мировой наднациональной структуры, по сути, мирового правительства, частью своих полномочий и в том числе финансовым суверенитетом. Эта идея проводится на протяжении последнего времени неоднократно. Поэтому, соответственно, наша задача показывать населению, к чему нас ведут, то есть к уничтожению национального суверенитета и передаче управления под транснациональные структуры. Объяснять это и показывать, что каждый этап нужно блокировать. Вот сейчас, благодаря нашему информационному воздействию, благодаря передачам, конференциям, мероприятиям, проведенным в это время, письмам, телеграммам, которые направляли наши слушатели, наши участники, нам удалось несколько застопорить этот этап. Вот уже Людмила Аркадьевна говорила о том, что состоялось несколько дней назад в Совете Безопасности обсуждение вопроса развития цифровой экономики с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Вот, и я думаю, что это реакция государства на вот эту проблему. Там обсуждались как раз те самые вопросы, которые в прошлый раз мы обсуждали здесь, в том числе на радио «Радонеж». Мы говорили о существующих проблемах с точки зрения информационной безопасности, импортозависимости, отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий, о необходимости защиты информационных данных и прочее, прочее, прочее. Мы видим, что в государстве есть серьезные чиновники, которые нас слышат и которые тоже понимают глубину этих проблем. Поэтому нам нужно продолжать озвучивать эти проблемы, продолжать действовать юридически, информационно и общественно, не останавливаясь. Понимать, что мы должны заблокировать вот это продвижение вот этой цифровой аферы, которую двигают политические наперсточники, на первом этапе разрушить этот мем цифровой информации. И слава богу, сейчас подключились уже серьезные экономисты, Валентин Юрьевич Катасонов и другие, которые стали также разоблачать вот эту фейк, вот эту аферу цифровой информации. Я думаю, что нам надо двигаться дальше и говорить, что возрождение экономики нашего государства, оно должно быть связано не с некой электронной аферой, а с реальными программами, например, того же Сергея Глазева и прочих серьезных патриотических экономистов.
Полностью с вами согласна и хотела бы подтвердить примерами то, что сказали сегодня наши эксперты, ну, например, относительно ценностей. Вот нас переводят в сферу госуслуг, где мы будем с государством встречаться только в своем личном кабинете. Вот если вы почитаете хотя бы рекламу такую, вот я перед собой держу распечатку, спасибо, что пользуетесь порталом госуслуг, и дальше идет реклама. Что вы хотите сделать? Оформить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить международное водительское удостоверение, а дальше зарегистрировать брак, кнопка, вторая кнопка, зарегистрировать расторжение брака. Вот мы с вами подходим к тому, что не надо будет вообще даже и встречаться ни с кем, просто найти кнопку и просто записаться, расписаться или расторгнуть брак, сидя также у компьютера, в тапочках, да, там онлайн общаясь. Тем более, что все технические возможности для того, чтобы это сочетать, уже разработаны, и все это есть. Что касается медицины, хочу сказать, и власти банков в этой сфере. Вот 25 мая Сбербанк купил медицинский онлайн-сервис DocDoc. 80% акций. Это сервис для поиска и записи на прием к врачам. В этом то же самое Яндекс.Такси. То есть Сбербанк теперь будет заниматься нашим здоровьем. Он будет сейчас нас записывать к врачам. Он будет нам, этого врача, да, в рамках той же самой телемедицины, как нам говорят. Нам кажется, что телемедицина – это что-то такое благостное, хорошее. Да, это поможет нам в медвежьем углу какому-то больному, да, где он далеко живет, с профессором поговорить. Нет, речь идет о другом. Это то же самое, это всеобщая цифровизация здравоохранения. Единая база больничных у нас уже вступила с 1 июля в силу. У нас все больничные в единой базе. Мало того, она не российская, она является частью глобальной базы данных. Об этом тоже есть уже информация у тех, кто этим занимается. И сейчас идет, как говорится, гонка, кто первый захватит все эти базы. И на низком старте уже стояли, а сейчас уже, наверное, рванули. И в этом направлении все мобильные операторы. Вот они главные, одни из главных игроков, потому что они заинтересованы в этих цифровых технологиях, потому что это огромные новые рынки. И тут, конечно, нужно понимать, что никто ничего не уступит. Поэтому Сбербанк сейчас занимается и образованием. Вот совсем недавно он провел конкурс среди школ России на тему «Школа будущего, школа навыков». А это та самая направленность, которую нас уже 25 лет продвигают в нашей системе образования, что не надо всех всему учить. Зачем нам люди, которые там изучают физику, химию, математику, литературу и астрономию и все прочее с ним, если они будут заниматься там станками, да, они будут работать на станке или будут айтишниками. Зачем это все им надо? Им нужно в первую очередь навыки, чтобы они умели делать. И вот проект глобального образования заключается в том, что выпускник даже не должен аттестат получать. Он должен получить навык работы в некой сфере. И нам сейчас как благо преподносят то, что со следующего уже учебного года в системе высшего образования вместо дипломов будут зачитываться как выпускное испытание стартапы. То есть такие вот проекты моментальные такие, которые, ну, экономические бизнес-проекты небольшие, которые могут разработать выпускники вузов. А это и есть одна из целей глобального образования, проекта глобального образования, когда вовсе никаких дипломов, аттестатов и бумажного документа оборота. Кстати, в этой программе «Цифровая экономика» говорится о том, что к 2025 году, даже к 2020 году, не будет больше бумажных документов в системе высшего образования. Только вот твой онлайн, да, личный кабинет, где там твои компетенции, часы, кредиты и прочее. Кредиты – это количество часов. И возвращаясь к Сбербанку, Греф сейчас выделил новый грант, назван это как грант, ну, я так понимаю, что просто, скажем, участие в системе образования, 5 миллиардов рублей на развитие вот этого проекта «Школа навыков». То есть мы будем переводить нашу систему образования на формирование только навыков. Не знаний, академическое образование отмирает. Об этом сказал и ректор Высшей школы экономики Кузьминов о том, что учебники не будут участвовать уже в нашей жизни, они у себя там рут. Будет искусственный интеллект, и задачи, вот эти простые школьные задачи, которые школьники сейчас решают, любые, в любой сфере, они уже не будут их решать, потому что искусственный интеллект будет это все решать, поэтому это не нужно будет делать. Вот замечательные перспективы вообще на самом деле. Нация наша как никогда будет сильна, состоящая из людей, которые только умеют колотить скамейки или там подметать улицы. Наверное, нужно понимать, что все это делается не просто, наверное, умом тех, кто это все транслирует, потому что вот такие вот конференции. Если у нас шанс попасть в глобальное будущее образования, которое вот прошло в прошлом году, и там ряд других мероприятий, которые предполагают вообще воздействие на эмбрион, вот о чем вы говорили, то, что прописано в этой программе, с помощью биологической обратной связи, то есть плод будет сам определять стратегию своего развития, как говорится в этой программе. Он будет подавать сигналы, как ему нужно развиваться пока еще до рождения. Это на полном серьезе совершенно, извините за выражение, пишут в этих документах, пачки документов, которые разрабатываются. И это все на сайтах Агентства стратегической информации есть. Это можно читать. И мало того, и фонд Сколково, фонд развития Сколково, тоже в этом участвует, и это преподносится как новая стратегия развития нашего отечественного образования. А все это упирается в то, что будет оцифровка всего, что мы будем, ну, наверное, правильно назовем, вот есть там уже тоже название подбирается, электронная личность. Мы станем электронной личностью, которую как раз вот цифровой феодал и сможет в себе присвоить, а мы даже, наверное, не сможем этому противостоять. Перспективы, конечно, мрачные. Нам еще кажется, что это все так смешно даже, забавно, что это вот, ну, чуть ли они там с ума посходили. Они не посходили. Вот проект цифровой экономики тщательнейшим образом прописанный документ, где учтены все детали. Это очень грамотный документ. Это документ, который говорит о том, что все эти перспективы не просто прописаны, но они очень продуманы, и реализация их уже подспудно идет, в пилотном режиме все реализуется, и оно дальше будет осуществляться. Константин Николаевич, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот мы уже довольно долго говорим на эту тему, и сейчас хочется как-то вернуться к тому, с чего начали. Вот идея о мировом господстве. Нас перестраивают вот под эту идею и так далее, и так далее. Но еще важный момент другой. Важный момент, что это власть золотого тельца, то есть это идея банковской системы, идея ростовщичества, она неизбежно приводит к такой античеловечной системе. Вот Олег Юрьевич приводил исторический пример с тамплиерами, но надо вспомнить, как же удалось остановить тогда тамплиеров. Их массово отправили на костер, и тут хочется бросить призыв все на заготовку дров. Почему? Потому что они сами добром не откажутся. Для того, чтобы отказаться нам от такой перспективы, нужно ломать существующую банковскую систему, которая античеловечна по своей природе. И поэтому мы должны понимать уровень проблемы. Можно бить по хвостам, когда они конкретные действия уже приняли, а мы пытаемся от них обороняться. Но нужно ставить вопрос о том, что такая банковская система человечеству не нужна.
Согласна с вами полностью, поддерживаю. Надо возвращаться к нашим ценностям. Сейчас на них идет огромная атака, нам подменяют ценности вот такими онлайн-сервисами, где можно зарегистрировать брак, да, или расторгнуть его. А на самом деле ценности – это то, что неприходящее, и поэтому они, в первую очередь, это сохранение нашей духовности. И нам нужно, конечно, прилагать усилия для этого. Олег Юрьевич, вы хотели что-то нам сказать?
Да, я хотел небольшое сообщение сделать. 19 июня мы, Народный собор, направили обращение на имя президента России и патриарха Московского сия Руси Кирилла с просьбой о содействии в восстановлении часовен возле Спасской Никольской башни Московского Кремля. Дело в том, что вот сейчас на Спасскую Никольскую башню вернули иконы Спаса Смоленского и Николая Чудотворца. Но раньше там справа и слева стояли еще часовни. У Спасской башни была Спасская и Смоленская часовни в честь икон Спаса Нерукотворного и Спаса Вятского. А у Николая Чудотворца, у башни Никольской стояла часовня Николая Чудотворца и Александра Невского. Вот мы просим содействия в восстановлении этих часовен. Вот, возвращение еще одной иконы на Спасскую башню Спаса Вятского, она была с другой стороны Спасской башни. Ну и, соответственно, замены коммунистической символики в виде пятиконечной звезды хотя бы на этих башнях на государственную российскую символику двуглавого орла. Мы просим наших слушателей вашей молитвенной поддержки, информационной поддержки вот, поддержать эту инициативу, это обращение.
Ну, а материалы они могут найти у вас на сайте,
да,
Народного
на сайте,
собора.
На сайте Народного собора можно посмотреть более подробно.
Да. Вот это вот, наверное, тот итог, которым мы должны завершать нашу встречу, что как бы там ни строили свои планы апологеты власти Золотого Тельца, истинные ценности, они неприходящие. Нам нужно только помнить об этом. Не надо ничего бояться, нужно выходить смело на бой за ценности. И вот видя наше устремление, устремление нашего сердца, конечно, Господь нам откликнется на, вот, на эти и молитвы, и действия, и шаги. Ну, дорогие друзья, я хотела предложить вам уже обратиться к нашим слушателям тоже с каким-то пожеланием. Наша встреча подходит к концу. Пожалуйста, Константин Николаевич.
Ну, прежде всего, я хотел бы обратиться к слушателям с просьбой помнить, что самое нужно уметь отделить главное от второстепенного. Вот то, что поставили наши противники, и кто они такие, должны быть определенные цели, вот, это надо помнить всегда и везде. Честные проявления могут быть разные. И, в принципе, вот единственное, мне довелось осенью прошлого года выступать в Сочи на конференции союзного государства Беларуси и России. И там мне как раз дали вопрос о совершенствовании законодательного обеспечения обороны и безопасности. Я там пытался объяснить, зафиксировать постулат. Надеюсь, представители депутатского корпуса и России, и Белоруссии услышали это, что нужно по-новому определить противника. И, исходя из этого, грамотно выстроить доктрину безопасности. Потому что противник сейчас определен неправильно. Вот главное – это с кем боремся и каковы его цели.
Спасибо большое. Олег Юрьевич, пожалуйста.
Ну, я призываю традиционно не оставаться равнодушными, слушать радио «Радонеж», следить за развитием ситуации и проявлять свою гражданскую активность. Вы видите, что наши попытки остаются не безрезультатными и что удается блокировать, приостанавливать самые вредоносные, разрушительные процессы. Я уже говорил о том, что даже вот заседание Совета Безопасности было недавно после нашего активного воздействия. Не оставайтесь равнодушными.
Спасибо большое. Мне остается только присоединиться к тому, что было сказано нашими экспертами. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайтах движения «Семья, любовь, Отечество и Народный собор». И я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях были Соколов Константин Николаевич, аналитик, геополитик, эксперт, Касин Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор», общественный деятель, вела программу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество». Я желаю вам всего самого доброго.
До свидания.
До свидания.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Георгия, матушки Людмилы, протоиерея Георгия, матушки Натальи, иерея Сергия, матушки Аллы, болящего иерея Александра, матушки Татьяны, игумени Варвары, Анны Василия, Ольги Сачада, Мелитии, Маргариты Веры, Маргариты Валентины, Ксении, Марины, Ольги, Галины, Антонины, Людмилы, Евгении, Валентины, Галины, Наталии, Сергия, Наталии, Фатинии, Раисы, Клавдии, Валентины, Марии.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж» первая и единственной православной радиостанции в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда Радонеж был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.